В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, а также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
В ночь с 28 февраля на 1 марта этого года в городе Киров, Калининградской области, задержали 16-летнего школьника Егора Балазейкина. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в здание местного военкомата. Военкомат не загорелся, никто не пострадал. До этого, по версии следствия, школьник пытался поджечь еще один военкомат в Санкт-Петербурге, но задержали его вот как раз ночью на 1 марта.
Егор Балазейкин не отрицает, что бросал бутылки, но настаивает. Он это делал, протестуя против так называемой спецоперации в Украине. Дядя Егора, российский военнослужащий, погиб в первые месяцы войны. Сначала Балазейкину вменяли умышленное повреждение имущества, но после первого же допроса обвинение переквалифицировали на покушение на теракт.
22 ноября военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Егора Балазейкина к 6 годам воспитательной колонии. Мы созвонились с родителями Егора, Татьяной и Даниэлем Балазейкиными и поговорили с ними об их сыне, суде над ним и о том, почему родители считают этот приговор смертельным для сына.
Я думаю, что тот день, конечно, мы теперь всегда будем помнить. В 23:40 мы уже легли спать, и зазвонил мой телефон. И по телефону женский голос мне сказал, что сын наш задержан по подозрению в попытке поджога военкомата в городе Кировск и находится в инспекции по делам несовершеннолетних. Мы собрались и туда поехали. Через полчаса мы там были. Там вот увидели Егора. Он был в комнате с огромным количеством каких-то сотрудников. Нам никто не представил. И к Егору никто не пустил. С нами начал работать инспектор по делам несовершеннолетних, брать с нас какие-то объяснительные. Параллельно забегал какой-то, наверное, следователь. Что-то там тоже параллельно выспрашивал. Говорил о том, что это я виновата, что мой сын пошел и бросил бутылку, потому что в переписке они обнаружили, что это я его к этому сподвигла. Ну, я прекрасно знаю, какая у нас переписка с сыном. Я возмутилась, говорю, несите телефон сюда, покажите мне, где вы нашли такую переписку. Ну, конечно, они мне ничего не показали, но рыжили нас там очень долго. Непосредственно документ о задержании Егора они составили только, по-моему, в 3 часа 25 минут утра. Какие-то объяснительные, какие-то документы мы все подписывали, но при этом с Егором они нам даже не дали пересечься.
Да нас вообще развели, меня отвели в отдельное помещение, со мной сотрудник сидел, кто-то заходил, кто-то выходил, объяснительные я писал, меня еще торопили, потому что нужно было ехать за теплой одеждой для Егора. Татьяна еще говорит, ну зачем теплая одежда, до машины он и в этом зайдет. Ну и нам сразу дали понять, что уже никуда он с вами не поедет. Я подписал то, что мне там нацарапали, и помчался домой за одеждой, попыхав все собрал, по-моему, даже свое что-то взял.
Ну, то есть, как они задерживали Егора, вот мы это выяснили уже непосредственно в ходе судебных заседаний, когда допрашивали сотрудников полиции, которые Егора задерживали. То есть, как они его задерживали, нарушая все возможные законы, так они и нас потом допрашивали и опрашивали в течение 5 часов, нарушая все возможные законы. А мы, попав в эту ситуацию в первый раз, наивно им верили и думали, что это же полиция, она же вот законы блюдет, она должна все делать по правилам. Ну и уже спустя, конечно, столько времени мы поняли, что как маленьких деток нас, правильно Даня говорит, развели в момент вот задержания Егора. И, по сути, мы даже ничего не смогли сделать для своего сына в тот момент.
А что вас спрашивали полицейские? Вот вы говорили, что какие-то объяснительные подписывали, что-то писали, вопросы там в течение 5 часов задавали.
Ну, они спрашивали банальные вопросы, то есть как живем, сколько детей, какие у нас отношения с ребенком, знали ли мы, что вот он готовит покушение на поджог, как вообще наша семья относилась к СВО, как относился Егор к СВО, то есть вот такого плана вопросы они задавали. Спросили, погиб ли у вас кто-то на СВО, потому что в телефоне Егора обнаружили фотографии с кладбища.
А вообще само известие о том, что ваш сын Егор решил что-то поджечь, оно насколько для вас было неожиданным? И вот те вопросы, которые вам задавали в полиции об отношении к СВО в семье, о том, что говорил Егор об этом, вы могли бы нам немножко рассказать, что на самом деле, вот на каком фоне все это происходило?
Сообщение для нас, конечно, было неожиданным, потому что мы знали отношение Егора к происходящим событиям, но мы никогда не предполагали, что он решится на такой поступок. То есть то, что он разговаривал, то, что он обменивался новостями, то, что он пытался донести до людей, это мы знали. Но то, что он будет доведен до такого эмоционального состояния, что уже решится на бросок этой бутылки, мы, конечно, не предполагали. Как нам казалось, с января месяца он как-то успокоился и отпустил эту ситуацию. Но это вот внешне он ее отпустил, а внутри, оказывается, он до сих пор это все переживал. Мы, безусловно, разговаривали о военных действиях. Я думаю, что это была главная тема во многих семьях в нашей стране. И новости мы смотрели и одной стороны, и другой стороны, и нейтральные. Старались информацию изучить из разных источников. Но Егор как-то быстрее нас пришел к совершенному пониманию, что он не поддерживает военные действия, которые приводят к гибели людей, к разрушению городов и к разрушению судеб человеческих. И вот Димина гибель брата мужа, она, наверное, стала таким очень сильным триггером для Егора и, наверное, была одной из причин, почему он решился пойти и бросить бутылку. Потому что Димину гибель вся семья переживала очень тяжело. И Егор это видел, и для него это тоже была достаточно большая потеря. Я думаю, что именно в этот момент он через себя пропустил вот эту всю боль, которая происходит в семьях, где погибают люди. Неважно, с какой стороны. Просто он понял, насколько это болезненно и насколько быстро и внезапно военные действия могут ворваться в жизнь любого человека, и от этого никто не застрахован. Осознание того, что жизнь, к сожалению, иногда заканчивается быстрее, при военных действиях этот срок наступает еще быстрее. Вот это вот осознание для него стало таким большим открытием. Здесь Егору вот в 15 лет, когда Дима погиб, пришлось стать более взрослым и посмотреть на эту ситуацию уже взрослыми глазами. Мы много обсуждали с Егором поступок его, и он, безусловно, подтверждает, что и на суде, в последнем слове он об этом говорил, что Димина гибель, она была очень трагическим событием и очень сильно повлияла на его мировоззрение и на отношение ко всему происходящему.
Его сразу стали обвинять в терроризме или там были какие-то другие варианты обвинения и когда-нибудь появлялся ли мотив, ну или как-то, может быть, подспудно где-то звучало, что вот у него была травма, личное переживание, которое вызвало, может быть, вот такую реакцию?
Изначально ему вменили 167-ю статью, то есть умышленное повреждение имущества, что, в принципе, я считаю, соответствует деянию вот полностью. Но после первого допроса 1 марта, который состоялся в присутствии адвоката по назначению и которая настолько отлично отработала на этом допросе, что позволила следователям задать все возможные провокационные вопросы, чтобы только переквалифицировать на 205-ю статью. То есть сразу после допроса следователь позвонил и сказал, что мы сделали переквалификацию, теперь у вас 205-я статья. И это, я считаю, только благодаря вот этой прекрасной женщине, адвокату по назначению, которая вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, сидела, рисовала в блокнотике цветочки и всячески способствовала тому, чтобы были заданы провокационные вопросы, сформулированы вместо Егора ответы, и чтобы 167-я ушла на 205-ю. Это терроризм, да.
Да, и впоследствии этого адвоката адвокатская комиссия, ее признали действия незаконными и наказали...
Ну, вынесла ей наказание,
предупреждение.
А по поводу того, говорили ли в суде о гибели Димы и как они это использовали? Ну, прокурор совершенно четко сказал, что Егор предал своего дядю, и он не имеет права прикрываться гибелью дяди, потому что он предатель по отношению к памяти дяди. Вот таким образом они использовали Димину гибель со своей стороны. В то время как психолого-психиатрическая экспертиза показала, что данное событие очень сильно повлияло на психологическое состояние и психическое состояние Егора. Он совершал свои поступки под влиянием именно своего эмоционального подавленного состояния, связанного с гибелью дяди. Но на это ни прокурор, ни судьи даже не обратили внимания.
Скажите, пожалуйста, а в какой момент вы осознали, что произошла не просто замена одних цифр на другие, вот 167 на 205, а что дело значительно сложнее, чем казалось первоначально?
Во-первых, когда позвонила следователь и сказала, что переквалификация пошла на 205-ю, я у нее спросила, что значит 205-я статья, она мне это объяснила, и вот тогда я прям в трубку, ну, прям кричала ей, говорю, вы что, с ума сошли, что ли? Какой террористический акт? Вы откуда его вообще притянули сюда? Тогда, 1 марта, уже вечером, появилось осознание, что они его не отпустят, и они проведут это дело как террористический акт. Когда 2 марта было первое заседание по выбору меры пресечения, мы уже шли с адвокатом по соглашению, и она была совершенно уверена, что сейчас мы Егора заберем под домашний арест. Она говорит, вы что, детей не садят? Ну, не может такого быть. И когда Егора арестовали в тот день на 2 месяца, она вышла оттуда с круглыми глазами, говорит, это вообще какой-то нонсенс. Это невозможно. Как это под арест ребенка отправить? Но когда мы ждали документы, я услышала разговор секретаря с прокурором. Молоденькие девочки обе. Они перешептывались и говорили, что Егор политический преступник. И вот тогда это был уже такой второй звоночек, который говорил о том, что все серьезно и все не закончится хорошо. И, наверное, третий момент, который, ну, четко привел к пониманию, что они его сделают террористом, это, наверное, слова следователя. Муж у него спросил что-то по поводу того, что, ну вот, за убийство же людей не так жестко судят, как, например, вот сейчас за эту брошенную бутылку. На что тот сказал, вы не путайте, убийство — это преступление против человека, а ваш сын совершил преступление против государства. Это была уже такая точка, когда мы прям четко уже поняли, что дальше мы можем бороться только для того, чтобы, наверное, наша совесть была чиста, потому что вся наша борьба тогда уже была понятна, она совершенно бессмысленна.
Я приезжал к следователю, надо было что-то подписать, и мы сидели, беседовали, я говорю, ну так он несовершеннолетний, на что мне было сказано, что уголовная ответственность 14 лет. Я говорю, наверное, тогда нужно судить нас, родителей, и мы отвечаем за него, на что следователь спокойно сказал, не переживайте, и до вас дойдет дело.
Татьяна Даниэль, расскажите, пожалуйста, как события развивались дальше, как вы боролись за сына, насколько это было сложно?
Пока шли суды вот по продлению меры пресечения, там бороться-то не за что было. То есть это же просто бессмысленная вот эта работа. Я уже на какие-то заседания по апелляции даже перестала ездить, потому что я не видела в них смысла вот в этой профанации участвовать.
Яркий пример — это когда проходит апелляционный суд, и Егора не привозят даже в зал суда. Понятно уже заранее, какое будет решение. Если его привозят в зал суда, закрадывалась бы надежда. Но когда его не привозят, становится уже понятно. Когда эта апелляция происходит за несколько дней до того, как этот срок заключения закончится, вынесенный, или после.
Но даже Егор говорит, что на суды по мере пресечения пацанов некоторых отправляют и говорят, ну, собирай вещи все. Потому что, ну, есть как бы возможность того, что ребенка отпустят под домашний арест. Егор говорит, сколько я ездил на суды по мере пресечения, мне ни разу не предложили собрать вещи. Для всех было совершенно понятно, что ни под домашний арест, ни под какие-то другие условия, не связанные с арестом, его отпускать не будут. А уже когда пошло все в военный суд, то есть когда по существу суды начались, тогда, конечно, мы уже указывали в суде на все нарушения, которые были допущены в ходе предварительного следствия. Говорили о невозможности использования тех доказательств, которые предъявило обвинение. Мы подготовили экспертизы, медицинскую экспертизу, психолого-психиатрическую и взрывотехническую. Независимые, да, эксперты были приглашены в суд, в судебное заседание, но судья отказал нам в приложении всех экспертиз, кроме медицинской. И то он ее по ошибке приложил, потому что забыл спросить мнение гособвинителя и вынес решение, что заключение медицинское будет приложено. То есть они даже не стали рассматривать те экспертизы, которые мы им предоставили, хотя мы считаем, что эти экспертизы были очень важными. Психолого-психиатрическая экспертиза четко показывала то, что в личности Егора нет характеристик, которые свойственны террористам. Взрывотехническая экспертиза вообще говорила об очень важных вещах. То, что Егор говорит в показаниях, что я сделал коктейль Молотова, это не значит, что у него в бутылках был коктейль Молотова. Нужно доказать, что то, что было в бутылках, является коктейлем Молотова, потому что назвать это он мог как угодно. Способно оно загореться или не способно оно загореться и причинить ущерб.
А вот во время рассмотрения этого дела военным судом, как вы относились к тому, как суд рассматривает дело, как ведет себя государственный обвинитель?
Хочу вам рассказать, какие мысли были у Егора после первого суда, когда судья очень тихонечко-тихонечко вот так вот читал этот приговор. Егор говорит: если уж ты меня судишь, если ты уж считаешь меня преступником, так делай это с горящим сердцем, громко, от души, чтобы все поняли, чтобы всех тряхануло от этого. Но когда судья там себе под нос бормочет, это вот такие мысли были у Егора. Нас, конечно, военный суд убил тем, что один из судей, взрослый мужчина, представитель государства, все заседания грыз ногти. Более противного я вот за последние дни, вот, что у меня аж вот это вот ком поднялся от этого.
Основное, что мы для себя отметили, это равнодушие. Им совершенно все равно, что они делают. Вот это равнодушие и вот это вот неучастие в работе, которую ты совершаешь, вот это, конечно, было очень убийственно осознавать. И вот эта профанация, то есть было понятно, что все заранее решено. И когда после оглашения приговора всех увели, а мы остались в зале с адвокатами и с прокурором ждать письменного решения, прокурор, не стесняясь, позвонил кому-то и сказал: ну все, заседание закончилось, и вот дали 6 лет, как и договаривались. Все, давай, до завтра. То есть вообще можно было убрать адвокатов, убрать законного представителя. И вообще вот эти 9 месяцев не заниматься вот этой профанацией. Можно было 2 марта, когда выносился арест, можно было сразу вынести приговор. Потому что все остальное это делалось только для поддержания вида законности. И мы, к сожалению, участвуя во всем этом, мы легитимность их работы, ну, таким образом подтверждали.
Егор при наших первых свиданиях сразу сказал: родители, не нужно никаких адвокатов, не тратьте деньги, где вы будете все это брать. Но мы это все делали для того, чтобы нам было не противно смотреть в зеркало.
Ну да, и то, что дали 6 лет, например, а не 10, мы это обсуждали тоже, это не наша заслуга, это не заслуга адвокатов. Так просто решил кто-то сверху. От нас тут ничего не зависело на самом деле.
Ну а как вы отреагировали на сам приговор? Насколько вы были готовы к такой цифре?
Мы все эти 9 месяцев готовились. И для меня вот это заседание, где будет вынесен приговор, я его очень боялась. Я прям говорила себе: ты только вот не сойди с ума в этот момент. То рехнешься и начнешь там устраивать не пойми что. То есть это был очень страшный момент. И как мы к нему не готовились, мы все равно оказались к нему не готовы. И здесь даже не сам приговор. Для меня самым страшным было выступление прокурора в прениях, где вот он дошел до того момента, где запрашивал срок Егору. И вот тут вот услышать первый раз цифру, и вот как я не готовилась, я все равно с этим не справилась. Меня это прям во время заседания выбило. То есть я начала плакать, нервничать, какие-то таблетки пить, потому что еще были дальше наши прения, мне нужно было выступать, все-таки сказать все, что я им хотела. А приговор это судьи просто уже вторили прокурору.
Я находился в зале суда, но вот я даже не слышал ни цифры, ничего. Вот, ну, во-первых, как они это любят делать, под нос себе бурчали. И мне было все равно, что 2 года, что 8 лет. Для меня нету разницы. Для меня это одно и то же.
Скажите, а вот за все то время, пока эта история развивалась, с самого начала, наверняка вас поддерживали ваши друзья, родственники. а может быть, кто-то осуждал. Вот какова была реакция людей на происходящее? И что говорили друзья Егора? Они его как-то поддерживали, поддерживают до сих пор?
Ну, знаете, у нас с момента ареста Егора, наверное, на 99% изменился круг общения, потому что все, кто были с нами до 28 февраля, практически все, они все остались там, в той жизни до 28 февраля. Вот прошла уже почти неделя после приговора, а мне, например, ни один родственник даже не написал сообщение. Только мама моя, плача, попыталась что-то наговорить. Друзья Егора ездят к нему на заседание.
Одноклассники.
Одноклассники и одноклубники. И парень, который был даже не одноклубником, а тоже занимался каратэ. Они очень часто пересекались на тренировках, на соревнованиях, на сборах. Ну, тут взрослый ему, за 30 глубоко уже. Он один из первых отозвался. И вот он все 9 месяцев с нами. То есть он ходит на все заседания. Он пишет Егору письма, поддерживает всячески. Поэтому вот после 28 февраля у нас новые люди оказались рядом.
У нас появились новые друзья со многих городов, ну и не только из России.
То есть на заседание к Егору приезжали из Москвы специально. Ну вот ребята, которые его поддержать хотели.
И на самом деле, что такое поддержка, я понял на первых судебных заседаниях, когда мы пришли в зал заседаний. И мы были одни. Вот был судья, был секретарь, следователь, прокурор, и мы втроем. И на следующее заседание, когда с нами пришли 2-3 человека, это было, конечно, ну, колоссальная поддержка, что вот мы не одни. Это вот мы прочувствовали, что мы не в пустыне. Да, нас сейчас тут накажут, все понятно, но, оказывается, мы не одни.
Но отношение людей, в общем, конечно, такое, знаете, то есть мы оказались плохими для всех. Те, кто, например, поддерживают военные действия, мы для них негодяи и предатели, потому что вырастили предателя, который вот нож воткнул в спину дяде. А те, кто, например, не поддерживают военные действия, для них мы, для многих, тоже предатели, потому что у нас Дима туда ушел. И вот как ни крути, мы вот для всех оказались плохими. Очень немного людей поддерживают нас именно вот открытой такой душой, прекрасно понимая, вот, что произошло в нашей семье. И пишут, ну, слова поддержки и добрые слова. А когда вот про приговор Егора выложили информацию в каналах, такие как «Своих не бросаем», «Русские медведи». Мы, конечно, зашли туда почитать комментарии. И, вы знаете, я в тот момент подумала, что да, в России есть экстремистские организации, но это не сеть, это не весна, это вот эти русские медведи, вот эти вот «Своих не бросаем», потому что такие открытые призывы к убийству ребенка, вот я с ними нигде не встречалась. Написать, что Егора нужно привязать к бомбе и сбросить эту бомбу на украинцев, чтобы одним ударом убить и предателя, и врага, я не могла вообще представить себе, как вообще такая идея у человека в голове могла возникнуть.
Наши знакомые, я вот надеялся на то, что они, ну, какие-то слова найдут, ну, поддержки, не затрагивая политику. За красных или за белых нам не важно. Мы знаем вас, мы знаем Егора. Нам, ну, неприятно или больно, что с ним произошло. Но удивительно, вот эти люди, они высказали свое мнение, но сначала они обозначили, кто за кого. Достаточно. Вот человеческого совсем не осталось после вот этого начала, после того, как они политическое свое сказали.
Почему для вас так было важно приобщить к материалам дела медицинские документы? К счастью, вам это удалось. Почему так важно, чтобы судьи обратили внимание на состояние здоровья Егора?
Ну, потому что у Егора два аутоиммунных заболевания, которые вместе составляют синдром перекрестка. Это аутоиммунный гепатит и первичный склерозирующий холангит. Эти заболевания невозможно вылечить. Ну, вообще ни одно аутоиммунное заболевание вылечить невозможно. Их можно только поддерживать. Банальная простуда может сбить иммунную систему, и она опять начнет вырабатывать антитела, которые будут разрушать организм. И здесь очень важно постоянно держать руку на пульсе. То есть клинические различные обследования, инструментальные, все должно делаться постоянно, чтобы понимать, что происходит с организмом. И сделать это в условиях заключения невозможно, я в этом уже удостоверилась, потому что даже здесь 9 месяцев в СИЗО Санкт-Петербурга все, что нужно было для поддержания здоровья и медицинского обслуживания, все это делалось только нами, родителями. То есть на платной основе мы договаривались с клиниками, подписывали договора, и сотрудники СИЗО вывозили Егора вот в эти клиники, чтобы нам можно было провести там какие-то обследования. Как это можно будет делать, когда Егор будет в Архангельске, в воспитательной колонии, или дальше во взрослой колонии, мы даже не понимаем, куда его отправят. Вот у меня даже представления нет, как можно будет это организовать. А гепатит, любой гепатит, в том числе и аутоиммунный гепатит, он чреват тем, что практически до состояния цирроза проходит бессимптомно. А у Егора уже вторая степень фиброза, это вот за полгода нахождения в СИЗО. То есть у нас впереди осталась третья степень и четвертая степень. А четвертая степень – это уже цирроз. А цирроз – это либо смерть, либо трансплантация печени. Вот я в прениях на суде пыталась донести судьям, что нахождение в СИЗО уже нанесло непоправимый ущерб здоровью Егора. И дальнейшее нахождение в местах лишения свободы я лично как мать приравниваю к смертному приговору либо к умышленному убийству. Вот другого у меня нет видения этой ситуации. То есть если не наблюдать и не контролировать, вот один выход – цирроз и смерть. И даже это их не остановило. Хотя, если приговор менее 8 лет, то, согласно 73-й статье, этот приговор может быть изменен на условное отбывание наказания. Но прокурор уже в своих прениях сказал, что он 73-ю статью против того, чтобы она использовалась здесь.
Что может помочь для того, чтобы этот приговор, если не отменили, то изменили на условный, скажем?
Я думаю, что даже если судьи будут очень внимательно читать документы, они, к сожалению, сделать ничего не смогут, потому что в нарушение нашей Конституции они не являются у нас независимой ветвью. То, что Егора помиловать может президент только, это мы тоже все прекрасно понимаем, потому что 205-я статья даже под амнистию не попадает. Это только личное помилование президента. То, что президенту интересен Балазейкин, я очень сомневаюсь. Поэтому единственное, что мы можем сейчас рассчитывать, это на то, что во время апелляционного заседания нам удастся либо снизить срок, либо задействовать 73-ю статью.
Я хочу пожелать удачи нам всем, потому что 6 лет дали не моему сыну и даже не мне, 6 лет дали нам.
Да, то есть те сроки, которые сейчас дают суды людям, которые выступают против военных действий, к сожалению, эти сроки дают и нам всем, и придется их отсиживать вместе.
Татьяна и Даниэль Балазейкины были на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.